принципе, мы говорили уже в прошлый раз, что сейчас мы находимся в таком сложном периоде еврейского календаря, в периоде траура, между 17-м Тамуза и 9-м Ава, в дни, когда в древности был разрушен первый храм и второй храм. И это период траура, когда не устраивают свадьбы и не устраивают веселья, поскольку храм в это время разрушался. Но при том, что храм как бы очень важная часть еврейской традиции, сегодня нам часто очень даже непонятно, зачем, собственно, храм нужен. Мы так привыкли 2000 лет вообще жить без храма, что даже не чувствуем, что его нам не хватает. Казалось бы, есть в еврейской жизни суббота, и кашрут, и много всего другого, и праздники, и изучение Торы. А в чем смысл храма? И если бы, на самом деле, сегодня построили храм таким, как он был в древности, то вообще-то я даже не уверен, что он бы нам понравился. Там, скажем, зарезали жертвы. Представьте себе сотни, так сказать, баранов или там ягнят, которых зарезают, течет кровь, полный кошмар, такая вот скотобойня даже. И я совсем не уверен, что такой храм бы нам понравился. И, может быть, это одно из причин внутренних, почему мы вообще не ощущаем необходимости строить храм. Ну, был бы, там бы были, мы бы думали, а его нет, ну и хорошо как бы. Поэтому даже когда многие говорят о храме, они не вполне представляют, что это, собственно, было такое. И как вообще мы могли бы, если сегодня реально бы его восстановить, то, в общем, я думаю, что масса еврейского народа, даже религиозного или традиционного, совершенно отшатнулась бы от этого. Но причина этой разницы в том, что на самом деле храм, конечно же, не исчерпывается жертвоприношениями. Смысл храма был в другом. Смысл храма был в том, что он символизировал отношения Бога и народа. И храм был скорее даже местом откровения, чем местом жертвоприношения. В частности, в Торе поэтому храм описывается с двух совершенно разных сторон. Одна сторона храма – это сторона Аарона, который был первосвященником, и который искупал народ, и вот все жертвоприношения, которые есть в храме – это все аспекты Аарона. Но кроме этого аспекта Аарона, есть еще аспект Моисея. А Моисей, в отличие от Аарона, мог заходить в святая святых храма в любое время, когда хотел. А Аарон, сказал, вспомню, только раз в году, в Йом-Кипур. А Моисей, когда хотел, потому что Моисей входил в храм не чтобы приносить жертвы, не чтобы было искупление, а для того, чтобы слышать голос Бога, который раздавался из святая святых. То есть у Моисея было совершенно другое отношение к храму. Храм для Моисея был источником откровения, а не источником искупления. И вот эта вот вторая составляющая, она исторически, на самом деле, даже первая, потому что Моисей предшествует Аарону, вот эта составляющая откровения, она нам на самом деле почти неизвестна. То есть мы, когда читаем описание храма, каким он был в древности, не видим этого откровения, видим только искупление, то есть жертвоприношение. И поэтому это на самом деле для нас довольно далеко. Здесь есть вопрос, как бы, если мы строим храм или хотим построить храм, то что он должен собой представлять, зачем он должен быть, что он должен реализовывать. И в этом смысле мы видим в Торе три стадии еврейского царя, Саула, Давида и Соломона, которые по-разному относятся к храму. Мы вот уже немножко говорили, что царь Саул, первый царь Израиля, вообще не хотел строить храм. Это было для него неинтересно. Хотя в то время до него храм существовал в Шило и был разрушен филистимлянами, но Саул совершенно не собирался ничего восстанавливать. Потом царь Давид хотел построить храм, но не мог. Бог не дал ему, не разрешил построить храм. И только царь Соломон смог построить храм. И эти три царя – это три стадии еврейского государства. Первая стадия – это Саул. Это когда государство заботится только о безопасности и экономике. Вторая стадия – Давид, когда есть национальный диалог с Богом, общенациональный, есть национальное религиозное возрождение. А третий этап – Соломона, когда мы влияем на весь остальной мир. Так вот, на первых двух этапах храм построен быть не может. Саул даже не собирался строить храм, а Давид не мог построить храм. И только когда пришло время Соломона, только тогда храм мог быть построен. Соответственно, сегодня еврейское государство, царство Израиль, находится на переходе от Саула к Давиду. То есть первый период, когда нам была важна только экономика и безопасность, мы уже прошли. И вступаем, более-менее начинаем вступать в период национального возрождения. Когда мы начинаем ощущать, что страна Израиля нужна нам для национально-религиозного возрождения, а не для безопасности. Концепция безопасности свое уже отыграла. Но даже в эпохе Давида мы еще не можем построить храм. Бог не дает строить храм только для национального возрождения. Храм нужен для влияния на человечество. До этого еще, это еще не в нашем поколении, это будет в следующем или даже через одно поколение. Наша задача перейти к эпохе Давида, а эпоха Соломона – это еще следующий этап. И поскольку эпоха Соломона – это следующий этап, то наше поколение еще не чувствует необходимости построить храм. И даже не задумывается о том, был ли, что представляет собой храм, хотели бы мы в нем быть, что, как бы это выглядело. Потому что на самом деле, только когда мы подойдем к этому реально, тогда мы сможем это почувствовать. И в этом плане в нашу эпоху очень важно пробуждать желание строить храм. Вот это аспект Давида. Давид хотел построить храм, но не мог. И поэтому, хотя мы не можем построить храм, очень важно восходить на храмовую гору, изучать храм, понимать это. А вот вопрос о том, нужны ли восстанавливать жертвоприношения, это совершенно отдельный вопрос. И Рав Кук пишет об этом, что когда люди сами перейдут к вегетарианству, сами, без того, чтобы их уговаривать, без того, чтобы это пропагандировать. Но когда люди, естественно, перейдут к вегетарианству, тогда и в храме не надо будет приносить животные жертвы. Поэтому вопрос, что как бы раньше произойдет, раньше восстановят храм или раньше человечество перейдет к вегетарианству. И от этого зависит, будут в храме жертвы или нет. Но в любом случае, сам храм мы сможем строить только когда мы со второй стадии будем переходить на третью. Или уже на самой третьей стадии. А сегодня мы только переходим с первой на вторую. Поэтому нам очень важно изучать храм, думать о нем, восходить на храм в Угор, я уже сказал, но строить храм нам еще рановато. Конечно, храм может быть построен только в Израиле и только на храмовой горе, и он может быть один построен на весь народ. А что делать тем людям, которые в Америке? На самом деле, те, кто живет в Америке, точно так же участвуют в развитии еврейского народа, как и те, кто живут в Израиле. Потому что от того, что вы хотите, что вы думаете, о чем, как вы направляете еврейский народ, от этого зависит огромное влияние на еврейский народ. От этого зависит, в общем-то, судьба еврейского народа в некотором смысле не меньше, чем от тем, кто живет в Израиле. Те, кто живет в Израиле, тоже не ходят часто на храмовую гору. Вы, наверное, тоже иногда приезжаете и можете пойти на храмовую гору, только ходить, конечно, обязательно по-еврейски, то есть окунаясь в микву, в некожаной обуви и обходить храмовую гору по периметру, не заходя в центральную часть. Это очень важно, чтобы правильно ходить на храмовую гору, а не просто туда ходить как турист. Но самое главное – это влияние на еврейский народ. Ведь переход от Саула к Давиду – это переход в понимании смысла государства Израиль. Зачем существует государство? Является ли целью Израиля только оборона и безопасность, и тогда одна политика? Или же цель Израиля – это общенациональный диалог с Богом и национальное религиозное возрождение? Тогда другая совершенно политика. Но от того, как вы повлияете на окружающих евреев, как вы их сдвинете, от этого и зависит, куда пойдет еврейский народ. Поэтому если вы будете объяснять окружающим, что на самом деле происходит в стране Израиля, в чем смысл храма, как мы должны к этому относиться, что мы можем повлиять на самих себя и на окружающих. Это и есть реальная помощь, что вы построите. Поэтому вы, находясь в Америке, можете совершенно реально помочь построению храма, просто перевоспитывая тех евреев, которые живут в Америке. И действуя в поддержку Израиля, это и будет вашим вкладом. Здесь вот ответ Сергею, который написал, что храм должен быть в душе человека и не обязательно строить постройку. Ну, конечно, можно считать, что вообще кашрут должен быть в душе человека, а так можно есть свинину. Суббота должна быть в душе человека, а так нечего ее соблюдать. Праздники должны быть в душе человека, а какой же смысл их обязательно праздновать? Да можно сказать, что и брак и семья должны быть в душе человека, а зачем реально делать семью и брак? И дети могут быть в душе человека, зачем обязательно рожать детей? Такие сложности. Пусть лучше дети будут у меня в душе. знаете, то есть попытка сделать реальную жизнь в душе человека, вместо того, чтобы делать ее в реальности, это, в общем, подтасовка. Поэтому сказать, храм должен быть в душе человека, это попытка просто уйти от ответственности национальной. Я не говорю, что не должно быть идеи храма в душе человека, так же, как должна быть в душе человека идея семьи, идея праздников, идея детей, а иначе не будет никакой жизни. Но если это только в душе человека, а в реальности ничего такого нет, и если человек в душе всех очень любит, а в реальности никакой любви к окружающему у него нет, то я боюсь, что это совершенно недостаточно. Поэтому храм – это реальность диалога общенационального, а не индивидуального. Поскольку Сергей действительно не чувствует себя, видимо, серьезной частью еврейского народа и не чувствует ответственности за еврейский народ, ему кажется, что все сводится только к индивидууму, то тогда ему действительно храм не нужен. И поэтому совершенно естественно, что на том уровне религиозного сознания, когда все сводится только к индивидуальному отношению с Богом, храм совершенно не нужен. И поэтому можно думать, что храм должен быть в душе человека. То есть, действительно, индивидууму не обязательно ходить в храм. Но если мы говорим о том, что такое национальное самосознание, то вот тогда храм совершенно обязателен. То есть, от государства. Скажем, зачем нужно государство? У меня еврейское государство в душе. Зачем мне нужно реальное еврейское государство? И так, в общем, то тогда у нас вся жизнь, просто жизни не будет, а будет только в душе. Я боюсь, что после этого в душе тоже ничего не останется.